говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов утра. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей корреспондентский час Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Число жертв погибших, число жертв трагедии на рынке в Москве достигло 64. В Чечне по-прежнему властвует сила, а не закон, заявляет Луиза Арбур. Аль-Каида взяла на себя ответственность за нападение в Саудовской Аравии. В Багдаде новые столкновения между шиитами и суннитами. Число погибших на басманном рынке в Москве при обвале крыши достигло 64. За минувшую ночь были обнаружены тела еще 3 погибших. Свыше 20 раненых остаются в больницах. Большинство из них находится в тяжелом состоянии. Вот что сказал представитель МЧС о работе спасателей на месте трагедии.
Сейчас работа построена следующим образом. Стоит строительная техника, которая достаточно тонко вгрызается в эти боковые стенки. Рядом стоят наши спасатели. И смотрят за ковшом. Если мы обнаруживаем что-то, какое-то тело или фрагмент тела, мы, конечно, прекращаем все работы и вручную разбираем, вытаскиваем тело.
Это был представитель МЧС. По основным версиям, крыша рынка могла обрушиться из-за скопившегося на ней снега или неправильной эксплуатации здания. Директор рынка задержан. В Чечне по-прежнему властвует сила, а не закон, заявила глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур. Наибольшее беспокойство, по ее словам, вызывает применение пыток к задержанным и преследование тех, кто рискует жаловаться на чиновников. В Курчуловском районе Чечни в результате обстрела российской автоколонны погибли 2 военнослужащих, 3 получили ранения. С подробностями корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
В ходе проверки оперативной информации сотрудники антитеррористического центра республики в подвале разрушенного дома обнаружили тщательно замаскированный тайник. В тайнике хранились 6 гранатометов, автомат, более 50 взрывных устройств, электродетонаторы и большое количество патронов. Военнослужащие на 6 легковых автомашинах, сопровождая грузовик с изъятым из тайника, двинулись в сторону Грозного. По ней был открыт огонь из автоматов и гранатометов. В результате обстрела погибли 2, ранены 3 солдат-контрактников. Нападавшим с места инцидента удалось скрыться. Предположительно, колонну обстреляли маджахеда полевого командира Исы Мускиева, которому принадлежал ликвидированный в Цитанюрте тайник. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Террористическая группировка «Аль-Каида» взяла на себя ответственность за нападение на крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие Саудовской Аравии. Заявление появилось в интернете. Смертники пытались прорваться к предприятию на заминированных машинах, но охрана застрелила их. В перестрелке погибли 3 охранника. В Багдаде ночью произошли новые столкновения между шиитами и суннитами, несмотря на введенный властями комендантский час. Столкновения начались после того, как в среду в Самаре была взорвана одна из самых почитаемых шиитских святынь. С тех пор только в районе Багдада погибли более 200 человек. Президент США Джордж Буш вновь выступил с резким осуждением нападения на шиитскую святыню.
Это бессмысленное нападение, оскорбление верующих во всем мире. США сурово осуждают этот подлый акт террора и последовавшие за ним нападения на мечети и святыни в Ираке. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы помочь правительству Ирака найти и передать в руки правосудия тех, кто несет за них ответственность.
Сказал Джордж Буш.
Радио «Свобода». Новости.
Во Франции официально подтверждена вспышка птичьего гриппа на одной из птицеводческих ферм на востоке страны. По сообщению властей, у погибших птиц найдена смертельно опасная для человека разновидность вируса H5N1. 11 тысяч индейк, находившихся на ферме, уничтожены. В Европе это первая вспышка птичьего гриппа среди домашней птицы. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас намерен обратиться в Совет Безопасности ООН с жалобой на действия Израиля. С подробностями корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
Председатель палестинской автономии Махмуд Аббас намерен обратиться в Совет Безопасности ООН в связи с уничтожением 11 палестинских боевиков в ходе антитеррористической операции Израиля в Наблусе и секторе Газа за последние несколько дней. Аббас уже обратился к ближневосточной четверке, в состав которой входят США, ЕС, Россия и ООН, с просьбой о вмешательстве. Глава палестинской автономии утверждает, что Израиль ставит под угрозу обстановку умиротворения, которую, по его словам, поддерживает палестинское руководство. Новый премьер палестинской автономии Исмаил Хания обвинил Израиль в эскалации насилия в связи с приближающимися парламентскими выборами. Бывший глава службы общей безопасности Израиля, депутат Ави Дихтер, заявил, что Хания будет арестован, как только попадет в пределы досягаемости израильских спецслужб. Представители израильской армии утверждают, что в Наблусе производятся аресты террористов и изъятие оружия с целью предотвращения терактов. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Верховный суд Латвии отменил запрет на въезд в страну активиста штаба защиты русских школ Александра Казакова. Из Риги передает корреспондент Радио Свободы Михаил Бомбин.
Согласно сообщению пресс-центра Сената Верховного суда Латвии, решение вычеркнуть выдворенного из страны гражданина России Александра Казакова из так называемых черных списков невъездных лиц является окончательным и обжалованию не подлежит. Напомню, что активист штаба защиты русских школ Александр Казаков был выдворен из Латвии в Россию 4 сентября 2004 года за действия, угрожающей безопасности латвийского государства. Решение о его выдворении было принято Управлением по делам гражданства и миграции. По данным МВД, Казакова внесли в список невъездных лиц за активное участие в организации протестов в защиту русских школ и попыток реализации двухобщинного государства. Данную аргументацию Сенат Верховного Суда счел несостоятельной, и теперь уроженец Риги Александр Казаков, оформив необходимые документы, может в любой момент вернуться в Латвию, где у него осталась больная престарелая мать-пенсионерка и где он провел большую часть своей сознательной жизни. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Российская хоккейная сборная на Олимпиаде в Турине проиграла в полуфинале команде Финляндии 0-4. Сегодня состоится матч за третье место Россия-Чехия. И в заключение напомню о главных новостях. Число погибших при обрушении крыши Басманного рынка достигло 64. Аль-Каида взяла на себя ответственность за нападение в Саудовской Аравии.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: семья Кузнецовых из Саранска нашла своего сына, пропавшего во время службы в армии, только через 2 года. Может ли отслуживший в армии офицер получить квартиру в Пятигорске? Почему в Челябинске закрыта правозащитная организация? Кому выгодно, чтобы соль и сахар в Ижевске стали дороже? Шахтеры, добывающие соль в Соль-Илецке, знают, что ее хватит на 800 лет. Это в первой части программы. Во второй – Оренбург. Отцы и дети об Афганистане 17 лет спустя. Нижний Новгород. Какой национальный проект действительно нужен школе? Самара. Кто виноват в том, что покупатели квартир остались без жилья? Подмосковье. Зачем правозащитника вызвали в милицию? Село Пыталово Псковской области. Сколько на самом деле стоит тепло? Ульяновск. Поможет ли должникам рассрочка платежей? Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Саранск, Игорь Телин. 2 года искали по всей стране своего пропавшего сына, солдата срочной службы Сергея Кузнецова, его родители. Собственно, история эта со счастливым концом. Парень вернулся в родительский дом, да вот только отец солдата, Александр, говорит об этой истории так.
Вот мы прошли этот путь в поисках нашего сына, все это, и в итоге вот пришли к тому, что вся система укрывательства, она вот способствует конкретно развалу российской армии.
Начиналось же все весьма обыденно. Студент 2-го курса одного из институтов Саранска Сергей Кузнецов хоть и имел право на отсрочку, но решил пойти служить в армию. Родители отговорить его не смогли, и парень попал в учебную часть в Подмосковье. После нее перевод на службу на Дальний Восток.
По прибытии в часть месяц он добирался, поездом ехали. Приехал, сразу позвонил. Нам тут прибыл в войсковую часть, все, там с домашнего телефона офицера позвонил. Все переговорили, что, как, все. Потом, значит, еще звонил, что все, служба идет нормально. Письма писал, что назначили его замкомандира взвода. Никаких таких тревожных симптомов, ничего не было. Последний раз он позвонил 10 августа, да, в день рождения. И потом перестали письма приходить, известия, все. Тут что-то мы заволновались.
Сергей был по натуре ответственным и работящим. На безотказного сержанта начальство наваливало все больше и больше обязанностей. Почти полтора месяца Кузнецов был дежурным по роте, без сна и отдыха. Систематический недосып привел к нервному срыву. Он покинул часть. Только потом выяснилось, что покинул часть не здоровый и крепкий сержант, а больной, потерявший память человек. Командование видело, что происходит с Сергеем, и, как считает отец солдата, делало все, чтобы скрыть сам факт его ухода, а, следовательно, болезнь военнослужащего.
Пришло письмо от сослуживца, якобы от его, что Сергей убежал из части. Мы тут же в этот же день позвонили в часть. Домашний телефон старшины был. Он удивился, откуда мы узнали, что наш сын пропал. Объяснить толком ничего он не стал. Вот позвоните завтра, туда-сюда, да, вот он пропал, но завтра, послезавтра он вернется. Мотивируя тем, что он находился, якобы у нас сын, в большом каком-то наряде в длительном, и вот устал.
Последовали звонки командиру части. Он посоветовал родителям не поднимать шума. Постоянные звонки родственников пропавшего солдата не давали ему спокойно жить. Вскоре родители Кузнецова услышали в свой адрес оскорбления и обвинения.
Вы что сюда звоните? Вы сюда не звоните, вы семья алкоголиков. Вы алкоголики и сюда больше не звоните. Я говорю, для меня это вообще шок был. Мы не алкоголики. Нет, вы алкоголики, у нормальных людей дети в армии не служат.
Только через 44 дня, а не через 3, как того требует закон, военная прокуратура уссурийского гарнизона возбудила уголовное дело по факту оставления части Сергеем Кузнецовым. Одновременно с этим в управлении внутренних дел уссурийска возбудили и розыскное дело. Дело, впрочем, спустя 2 месяца после его возбуждения закрыли. Следователи получили данные из информационного центра МВД России, где говорилось о дезертире Кузнецове, задержанном в Саранске.
Тут еще прошла информация, что и участковый наш задерживал нашего сына в парке вот возле дома. Составлен был административный протокол о задержании, о проживании без документов его здесь. И тоже все это было внесено в информационный центр и отправлено в Приморье. У нас, конечно, такая информация, мы вообще в шоке были.
Получалось так, что пока родители искали сына в Уссурийске, он спокойно расхаживал по родному городу в тысячах километров от места службы. Но в итоге выяснилось, что информация о задержании была сфабрикована. Участковый таким образом заработал лишний плюс в свое личное дело. Тогда солдата официально признали безвестно отсутствующим. А потерявший память Сергей тем временем находился в селе Еленовка Приморского края. Его приютила семья Пакель. Парня, потерявшего память, назвали Даниилом. Он делал все по хозяйству, за животными ухаживал, кормил их и огород держал. Сам считал, что он деревенский, но не оставлял надежды узнать хоть что-то о себе и о своих родственниках. Решил ехать в Москву. Купить билет возможности не было. До столицы Сергей добирался 16 дней на попутках. Здесь он попал в 7-ю психиатрическую больницу. С ним работали специалисты, и память к Сергею понемногу стала возвращаться. Под гипнозом он вспомнил автомобильный номер, на котором был обозначен 13-й регион. Это Мордовия.
Из Москвы пришла телеграмма, что, предположительно, ваш сын находится в одной из московских клиник, и указан телефон. Мы в больницу позвонили, мы говорим, что за больница? Психиатрическая больница. У него амнезия, полная потеря памяти.
Таким образом, спустя 2 года родители нашли сына. Но не нашла Сергея Кузнецова армия. Республиканский военкомат, согласно действующему законодательству, провести увольнение рядового Кузнецова не может. Это нельзя сделать, потому что он официально до сих пор признан безвестно отсутствующим. То есть для армии его до сих пор нет, он не существует. А потому, не имея паспорта, не может ни продолжить учебу, ни устроиться на работу. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Пятигорска, Лада Леденева. 50-летний пятигорчанин Александр Карачев – капитан второго ранга в отставке. Он прослужил более 20 лет во флоте. Сначала на надводных кораблях, затем во флотилии атомных подводных лодок. В 1993-м переехал с Камчатки в Пятигорск. Уволившись в запас, он оставил по месту службы благоустроенную трехкомнатную квартиру, рассчитывая получить равноценную в курортном регионе. Однако не тут-то было. Вот уже 13 лет его семья из 4 человек ютится в родительской хрущевке, а капитан ждет положенного по закону жилищного сертификата.
Ситуация здесь сложилась такая, что 93-95 года строительство жилья вообще не велось, хотя в то время должны были строить жилье для военнослужащих, уволенных в запас за счет бюджета. Однако ни администрация города, ни администрация края строительство жилья не вело.
Согласно ныне действующего законодательства, с 1998 года всем военнослужащим запаса, не имеющим собственного жилья, положены денежные сертификаты. Однако на Ставрополье процесс их выдачи растянулся на годы, и множество офицеров, по 20 и более лет прослуживших в армии, не имеют крыши над головой.
Люди в свое время послужили по 20-25 и более календарных лет, оставили благоустроенное жилье по местам, откуда они увольнялись, прибыли сюда, и здесь вот в течение 13 лет, 10 лет ждут, как говорится, своей очереди на получение. Живут неизвестно где. В год на город выдается 8 жилищных сертификатов.
Те же, кто все-таки стал счастливым обладателем сертификата, не могут его реализовать. Денежный эквивалент документа покрывает около 70% реальной цены на жилье, говорит заместитель председателя морского собрания Анатолий Бац.
Нормальное жилье, положенное военнослужащим, нельзя приобрести. Но эту проблему президент поднимал. Сейчас обещают поднять стоимость 1 квадратного метра. В первую очередь в Москве и в Ленинграде. Ну, как будет здесь, трудно сказать.
При этом сумма, указанная в сертификате, из года в год не меняется, а цены на жилье с каждым днем растут, продолжает Александр Карачев.
То есть по закону, в принципе, я имею право приобрести жилье, трехкомнатную квартиру. Но те деньги, которые мне выдаются, я максимум, что могу себе позволить, это приобрести двухкомнатную, да не то что на окраине, а старой планировки, хрущевку, вот такую вот квартиру. На больше просто этого сертификата не хватает. Вот так вот наше государство заботится о тех, кто ему отдал свою молодость, здоровье и все силы.
Для того, чтобы собрать необходимую разницу, пенсионерам приходится искать работу. Однако найти в их возрасте достойный заработок не так-то просто.
В основном берут людей до 35 лет. И если жить только на ту пенсию, которую положило государство, семью обеспечить невозможно. Одного человека можно обеспечить, семью нет. Ограничения существуют по возрасту.
В случае Александра Карачева для Пятигорска скорее правило, чем исключение.
Ну вот я говорю, как наиболее живой пример, это Головач. Он сам подполковник. С 92-го, дай бог памяти, стоит на очереди. Побывал в Афганистане. Жена у него служит вот в части нашей, вот на Власово. Не менее 3 раз. В общем, была уже в Чечне сама, там по 3-4 месяца в командировке. Только в 95-м году они получили служебное жилье. Это служебное жилье, его могут в любое время оттуда попросить.
Рассказал заместитель председателя городского совета ветеранов, капитан запаса второго ранга Николай Лега. По его словам, на сегодняшний день в очереди на получение жилья в Пятигорске стоят более 100 офицеров, уволенных в запас.
На край было выделено 80 с чем-то на 95-й год. И на город было выделено 8 сертификатов. А нуждается, значит, по нашим данным, 108. Вот. И мы примерно просчитывали, это от 13 до 16 лет надо с сегодняшнего дня стоять, чтобы последний получил. А люди уже стоят. Разные. Это те, которым положено жилье. Ветераны вооруженных сил, это и мичманы, это и прапорщики, это и офицеры.
У пятигорских военнослужащих запаса немало проблем. Кто-то до сих пор судится с государством, чтобы получить заслуженные еще 10 лет назад боевые. Кто-то стоит в очереди, чтобы пройти курс лечения в госпитале. Проблема отсутствия собственного жилья, пожалуй, самая острая из всех. По словам военнослужащих, сегодня на улицах крупного города вряд ли встретишь офицера в военной форме. Ее надевают лишь в праздники или по месту службы, куда добираются в гражданском, очевидно, стесняясь офицерских погон.
Начинать надо с лейтенанта. Это тот человек, который бегает за танком вместе с солдатиками. Это с командира группы, который у нас с матросами там в самых низах. Не так, как сделано. Несколько лет назад была сетка, так сказать, повышения заработных плат. Это безобразие, мы считаем. Начинать надо с лейтенанта.
Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
В
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Челябинск теряет одну за другой правозащитные организации. Сначала, в конце лета 2005 года, фактически прекратила свое существование комиссия по правам человека при губернаторе. Ее сотрудникам предложили работать исключительно на общественных началах. А теперь закрыт Центр «Человек, закон, власть», который работал при этой комиссии. В ноябре здесь дали последнюю юридическую консультацию. С тех пор на дверях меняются объявления. Офис не работает в связи с ремонтом, аварией или отсутствием света. Пенсионеры подозревают, что «Человек, закон, власть» закрылся навсегда. У помещения в центре города появился новый хозяин. Консультационный центр проработал 5 лет. Часть комнат занимали юристы, оставшиеся площади сдавали в аренду. Бывший руководитель уверяет, что заработанные деньги тратились на зарплату и бланки. А вот юридические услуги для социально незащищенных граждан были абсолютно бесплатными, говорит Наталья Бондарчук, старший юрист-консульт закрытого центра.
Центр был создан по идее, по инициативе с Катериной Викторовной Гориной. Сына она была, скажем, родоначальником этого центра. Ежедневно в центр обращалось до 100 человек за юридической помощью. И то, что произошло с ликвидацией этого центра, и в первую очередь с ликвидацией комиссии по правам человека, с увольнением Гориной, это не иначе, как прекращение всякой демократии. Как говорится, поиграли в демократию и хватит. Идет наступление на права человека. Я считаю так.
Неприятности начались год назад. Помещение перешло в собственность Министерства промышленности Челябинской области. Сначала в центре сменился директор, а потом всех попросили удалиться. Чиновники сослались на указ президента. Общественные организации больше не могут существовать при исполнительной власти. Пенсионеры писали слезные письма, изгнанные руководители судебные иски. В феврале вместе вышли на митинг. Под обращением к губернатору с просьбой спасти центр подписались несколько десятков человек. Новые хозяева помещения снимали митинг на видеокамеру сотового телефона, но разговаривать с митингующими не захотели. При первой же попытке диалога мобильный оператор забежал в офис и запер за собой дверь. Говорит пенсионерка Людмила Уральская, которой Центр «Человек, закон, власть» помогал юридическими консультациями.
У нас в 1998 году администрация города нарушила полностью наши права. Она зарегистрировала нам устав, который был подписан совершенно посторонними людьми, не имеющими никакого отношения к оперативу, зарегистрировала и почти лишила нас всех нашей общей долевой собственности. Мы обратились в комиссию по правам человека, чтобы защитить наши права, и нам помогла Екатерина Викторовна. Мы этот суд выиграли. Кому она могла помешать своими действиями, она помогала пенсионерам, неимущим, у которых нет денег, чтобы обратиться в юридическую консультацию, потому что там берут только за написание одного искового заявления больше 500 рублей. Был ликвидирован и «Человек, власть и закон», центр, где работали юристы, когда можно было в любое время обратиться к девочкам. И они всегда помогут, напишут заявление, получали от них консультацию. Мы считаем, что не очень-то все в порядке. Последний случай вот с солдатом, которого делали, ампутировали ноги, показал, что с правами-то человека у нас в Челябинске идет все на минус.
Собственник центра Министерства промышленности официальных комментариев не дает. В неофициальных беседах чиновники уверяют, что центр будет, но в другое время и уже в другом месте. Однако люди уверены, помещение сдадут в аренду коммерсантам, а про центр благополучно забудут. Как сказал губернатор Сумин, в нашей области проблем с правами человека нет. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Соляной дефицит докатился до Ижевска. Вторую неделю с полок магазинов за любую цену подчистую сметают соль, сахар, спички. Классическую для россиян триаду товаров первой необходимости. Я включила микрофон в ближайшем к своему дому гастрономе. Девушка-продавец ответила, что соли нет уже неделю, и заявки на базе не удовлетворяют, хотя запасы там есть. У подъезда дома судачат соседки. Как оказалось, Инна Вячеславовна не поленилась даже в Ижевскую мэрию по этому поводу позвонить.
Мне звонит приятельница и говорит: «Ты знаешь, говорит, соли в магазине нет?» Да я говорю: «Не болтай ты, пожалуйста». И телевизор у меня работает, и там смотрю, хватают эту соль, в каком городе, я уже не поняла. 40 рублей килограмм. Мать честная. Думаю, точно, раз нету там, значит и у нас. Пришла, нету соли. Да что за безобразие. И звоню на абонемент мэрии. Взяла девушка трубку. Я говорю: «Девушка, что случилось с солью?» Она говорит: «Я не знаю». И ведь перейдет соль уже по другой цене. И куда, говорю, смотрит министр торговли? Министра торговли, по-моему, за это надо снять, раз такое безобразие. А потом вчера иду оттуда, тоже не было соли. Думаю, сегодня зайду. Вон ходила, порошок кончается. И зашла, нету, привезут завтра. Так вчера-то она уже была по цене 8 рублей, а в юбилейном по 20 рублей. Вы думаете, снизят потом, нет?
Ее собеседница Тамара Николаевна с ног сбилась в поисках соли, а также узнала, куда девался 20-рублевый сахар.
Из церкви мы шли, дай-ка я зайду в юбилей, куплю соли дома, знаешь, что. Вот пойду все, куплю соль, позабываю. Нету. Вчера пришла, нету. В это пришла, нету. Пошла, где хлебный, там закрыто все. Закрыто, значит, цены повышают, то и закрыто. Все, остались без всего. Сахар 40 рублей, 40, вот юбилей нам вчера посмотрела. Знакомая продавец идет. Слушай, говорю, сахар по 40 рублей, тяжело, денег мало до пенсии. А у вас, говорю, она говорит, 22,90. Ты мне килограмма 2, говорю, 3 оставь. Вчера я ей кричу, ага, говорит, приди и покупай. Машинами, говорит, все развезли, машинами.
Обе убеждены, что идет крупная спекулятивная игра ради чьей-то наживы. Того же мнения первый заместитель министра торговли Удмуртии Карине Давтян.
Проблема вымышленная, проблема инсценированная. А мы знаем, что это были крупные оптовики, не наш регион, или поставщики, которые заинтересованы в стимуляции роста цен. Вот и все. Это спекулятивный трюк такой, провоцирует просто повышение цен. На самом деле проблемы не существует. В регионе достаточно большой объем соли, сахара и всего.
Ижевск полон различных слухов о том, что где-то уже дрались старушки из-за соли, что останавливается пищевая переработка рыбы, требующая много этого минерала, что Ярославль взвинтил в 25 раз цену на вагон соли для Сарапульского хлебоперерабатывающего комбината. Толки о ценах самые различные, но, похоже, рынок все-таки пока не слушается замминистра, и цены ползут прямо на глазах. Так, соль мои собеседники или видели ценник, или покупали сами по 8, 10, 16 и 25 рублей за килограмм. Сахар за несколько дней подорожал на треть, но не остановился и добежал до 40 рублей за килограмм. Бабушки во дворе винят телевидение.
Не показали бы Воронежскую область, не показали бы еще какой-то там еще, нет, по-моему, Нижний Новгород. Нет. И все, успокоилось бы, да. И ничего бы не узнали, а то посмотрите.
Большинство моих знакомых не кинулись скупать соль, сахар, говорят, противно. Схлынет ажиотаж, цены, конечно, не вернутся в исходное положение, но что теперь делать, будем покупать по-новому. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Оренбург, Елена Стрельникова. За всю историю существования Соилецкого рудника, а это одно из старейших предприятий России, оренбуржцы никогда напряжения с солевыми запасами не испытывали. Добываемая подземным способом каменная пищевая соль здесь только высшего сорта, используется во всех отраслях промышленности более чем в 80 регионах России, странах СНГ и дальнего зарубежья. Клубом профессиональных руководителей из 112 стран мира в Париже в 1996 году оренбургская соль признана лучшая в мире и награждена 10-м золотым призом Европы за качество. Но вот соляной ажиотаж докатился и до Оренбургского края. На выходных выстроились очереди за солью. Неудивительно, что в понедельник утром на прилавках ее не оказалось. Вот что говорят продавцы Юлия Кушнаренко и Татьяна Михайлова.
Чтоб у нас был запас, мы все продали. Кто сколько несет, по 5, по 10 пачек первых. Но у нас она была 4,50. Сегодня вот звонили, заказывали, уже будет, наверное, рублей 10. Объясняет, цена уже идет.
13 рублей. А почему так поднялось?
Потому что на базе нам отпускают 11,50.
Впрочем, и дорогая соль тут же раскупается. У каждого свои причины, считает покупатель Ирина Журавлева.
Попросили родителей купить. Они люди уже в годах, и они подвержены. И я для них делаю такую приятную вещь.
А цена на соль не пугает?
Нет, не пугает.
Ежегодно в России добывается 1 миллион тонн соли. Каждая шестая – оренбургская. С Нового года в Соилецке добыча соли увеличилась на 25%. Сейчас отпускается около 30 вагонов в сутки, или 1,5-2 тысячи тонн в сутки. Добыча соли трудностей не вызывает, говорит генеральный директор ЗАО «Торговый дом Илецк-Соль» Александр Булычев. Но объемы высокие.
То есть как летом, когда идет спрос. По России сейчас достаточно высокий, но он спровоцирован ажиотажным спросом. То есть это искусственно созданная ситуация, непонятно чем обоснованная. Причина есть основная, там, что были перебои с импортом соли с Украины, то есть импортозависимость достаточно высокая в центральных регионах России. На уровне рубль 80 за килограмм. Но оптовые склады, это сами уже нагнетают обстановку и раздувают проблему. Проблемы нет на самом деле никакой. Доход те же самые остались, просто проблема будет в марте, в апреле, когда никто покупать не будет этот сорт. Доходы не увеличились, то есть у нас объем добычи и отгрузки идет в планах. То есть увеличение произошло в последние 3 дня только, процентов на 30 может быть.
Ажиотаж с солью – проблема надуманная, считает Алексей Балычев. Впрочем, как и версия о том, что при столь повышенном спросе рудник исчерпает себя. Паниковать не стоит, утверждают специалисты. Запасов соли в Соль-Лецке хватит как минимум на 800 лет. Для Радио Свобода Елена Стрельникова, Оренбург.
Завершилась первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезни следует вылечивать, а не умело терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в 1:00.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Число жертв катастрофы на московском рынке достигло 64. За минувшую ночь в развалинах здания были найдены тела 3 погибших. По сообщению МЧС, 22 раненых остаются в больницах, 12 из них в тяжелом состоянии. Разбор завалов продолжается. В Чечне по-прежнему властвует сила, а не закон, заявила глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур. Наибольшее беспокойство, по ее словам, вызывает применение пыток к задержанным и преследование тех, кто рискует жаловаться на чиновников. Арбур сделал эти заявления на пресс-конференции в Москве после поездки по Северному Кавказу. Сегодня исполняется 50 лет со дня выступления Никиты Хрущева на закрытом заседании 20-го съезда КПСС с докладом, разоблачавшим культ личности Сталина. Выступление Хрущева 25 февраля 1956 года открыло дорогу оттепели, ослаблению советского режима и реабилитации миллионов заключенных ГУЛАГа, громадной сети тюрем и лагерей в СССР. Террористическая группировка «Аль-Каида» взяла на себя ответственность за нападение на крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие Саудовской Аравии. В заявлении, появившемся в интернете, говорится, что 2 смертника, совершившие нападение, были боевиками группировки. В Багдаде ночью произошли новые столкновения между шиитами и суннитами, несмотря на введенный властями комендантский час. Сообщается о ракетном обстреле 2 суннитских мечетей в южной и северной частях города. На Олимпиаде в Турине сегодня состоится матч за 3-е место между хоккейными командами России и Чехии. Накануне сборная России проиграла сборной Финляндии со счетом 0-4. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Вы слушаете «Корреспондентский час. Радио Свобода».
В эфире Оренбург, Елена Стрельникова. 17 лет назад советские войска покинули Афганистан, оставив там, отправив домой в цинковых гробах 15 тысяч солдат и офицеров. Среди них 187 оренбуржцев. 4 пропали без вести. Не все родители знали тогда, что их сыновья воюют в Афганистане. А если и знали, то дети об армейских операциях писали легко, по-детски. Вячеслав Александров участвовал в 10 операциях. Рассказывает его мать Раиса Михайловна Александрова.
Когда он писал операции, нам как-то это и в голову не приходило, что это не война, это просто было месиво. Все 10 операций были очень жестоких, но особенно была вот последняя на высоте 32-34, о которой Федор Бондарчук поставил фильм «Девятая рота». Вот в этом страшном бою, в этом аду погиб наш сын.
На этой высоте Вячеслав Александров и еще 3 ребят отпраздновали свое 20-летие. В бою из 39 ребят погибли 6. Вячеславу Александрову присвоено звание Героя Советского Союза. Посмертно. Раиса Михайловна Александрова рассказывает о своем сыне. Рос он очень интересным мальчишкой, любознательным, занимался сестренкой, любил физику и математику, фотодело и конструирование.
Однажды со школы прихожу, а у нас сидит радист и ругается. Вот он, значит, смоделировал какую-то конструкцию, радиоконструкцию, включил ее на всю мощь, вся деревня слышит, а по квартирам, по домам радио ни у кого не говорит. Ну и вот он пришел, значит, и стал возмущаться. Он, мам, ну я откуда знал? Ну сейчас я все исправлю.
Раиса Михайловна, в армию хотел?
Да, в армию хотел. Наши сыновья должны были отдать долг родине. Он обязан был служить. Они настроены были на это, но не на войну и не на смерть.
В Оренбурге сегодня проживают 1282 участника афганской войны. 129 из них инвалиды. Из областного бюджета ежегодно семьи погибших получают 2500 рублей. Инвалиды первой и второй групп по 477 рублей ежемесячно. Владимир Корабельщиков отслужил в Афгане 2 года. Спустя 17 лет он по-прежнему считает, что решение, принятое советскими властями в декабре 79-го, было правильным.
Ну и тогда мы вообще-то об этом не задумывались, что это была авантюра или что-то. В то время это было вообще-то правильное решение, мы считали. Потому что мы ушли оттуда. Нам как говорили в то время, так оно и получилось. Наше место заняли американцы. То есть мы там находились с благородной целью, с правильной, чтобы защищать нашу родину, Россию. Другое дело, что сделалось это как-то, может быть, неправильно, неуклюже.
В современных учебниках истории о войне в Афганистане написано немного. Авторы предлагают альтернативный взгляд на события. Говорит учитель истории Елена Макаренко.
Страниц посвящено немного этой войне, и фотографии, и материалов, в принципе, в учебниках дается очень мало. Учебники сложно переписываются. Некоторые говорят, как ошибку правительства, власти. Некоторые говорят, что действительно это интернациональный долг и защита интересов государства, и мы должны были, просто обязаны были помочь народу афганскому.
Параграф об этой войне есть только в учебниках истории за 11 класс. Те, кто помладше, изучают тему самостоятельно. У учеников школы номер 25 города Оренбурга отношение к афганским событиям особое. В этой войне погиб выпускник 84 года Алексей Овсянников. В память о нем в декабре 2005 на стене школы была установлена мемориальная доска. Глядя на нее, ребята делают свои выводы. У микрофона ученики 9 класса Юлия Максимова и Женя Ивлин.
Я думаю, что это была необдуманная ошибка, так как не нужно было вмешиваться в проблемы другого государства, тем более, что там живут люди, которые очень как бы за свои края переживают, и они готовы на все, чтобы отстоять их, и поэтому не надо было вводить войска туда и не начинать войну.
Это бесспорно было жестокое время для русского народа. Это была жестокая война, в которой убивали людей. Я думаю, что это была ошибка скорее.
Для Радио Свободы Елена Стрельникова, Оренбург.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Реализация национальных проектов началась в регионе с явного конфуза. Прибавили по 10 тысяч рублей участковым врачам и по 5 тысяч медсестрам. Так главврачи, чья зарплата меньше, чем у участковых, стали переходить на должности пониже, но с зарплатой повыше. Однако такой возможности нет у многих специалистов. Хирургов, отоларингологов, окулистов, невропатологов, рентгенологов и так далее. Они остались при своих весьма скромных зарплатах и в обиде на государство, не оценивающее достойно их работу и квалификацию. Теперь еще одна главная боль появилась по поводу национального проекта в образовательной сфере. Как пояснил нижегородский губернатор Валерий Шанцев, в регионе 200 лучших учителей получат гранты по 100 тысяч рублей и лучшие 60 школ по миллиону. За эти призы придется бороться, словно на олимпийских состязаниях.
Образование – это сегодня национальный приоритетный проект. Уже с начала этого года начнутся выплаты за классное руководство по 1000 рублей каждому классному руководителю. По области определено 200 грантов лучшим учителям, это по 100 тысяч рублей. И кроме того, гранты лучшим школьным коллективам по 1,5 миллиона рублей. Это направление мы будем все время держать под пристальным вниманием.
Однако и по 1000 рублей за классное руководство не все учителя получат, а только те, у кого нормативы соблюдены. То есть в классе должно быть не меньше 25 человек. А это выполняется не всегда. За каждого недостающего в классе ученика из обещанной 1000 будут высчитать. Хотя и помещения классов бывают малы, и подчас просто не вмещают требуемых 25 человек. А, впрочем, за лишних учеников сверх 25 доплачивать не будут. Этими проблемами уже озадачен директор департамента образования Сергей Наумов.
Мы не ждали, что будут вот такие вещи. Другое дело, как сгладить, чтобы не было конфликтов, один учитель получит, но сейчас уже нужно не обсуждать, сейчас нужно делать. Это наша работа. И впоследствии корректировать ситуацию в зависимости от наших возможностей.
Из десятков тысяч нижегородских учителей кто-то должен выбирать наиболее достойных, премии в 100 тысяч рублей. Учителям придется, откладывая в сторону свои непосредственные обязанности, считать очки, набирать баллы, чтобы соответствовать формальным критериям доступа к состязаниям, где их достоинства должны оценивать представители родительских комитетов, профсоюзов, средств массовой информации, промышленников и предпринимателей. Хотя, как считает педагог с 30-летним стажем, директор 30-й школы Лора Антонова, далеко не все достойные премии учителя станут участвовать в этой игре, отвлекаясь от любимого дела – работы со своими школьниками.
Критериев нет, как это отследить? И вообще это невозможно отследить. Они просто не знают, сколько у нас хороших учителей, мне кажется. У нас гораздо больше, кто может вот соответствовать. Потрогать хорошего учителя, вот что это такое, это невозможно. У меня есть учительница, которая ничего этого делать не будет. И я уже ей говорю, ну, видимо, ты не получишь. Нет, говорит, не получу. Но учитель от Бога, которая их любит, вытащит.
Большинство педагогов не жалеют силы времени за свои скромные зарплаты отдавать знания и заботу своим ученикам. Проблема, как и кто будет выбирать этих лучших учителей, достойных грантов 100 тысяч, как будет определяться подлинный профессионализм и успехи в образовательном процессе, пока не ясно, кто должен оценивать работу учителя, посторонние чиновники или профессионалы. Учителя считают, что их работу могут объективно оценить только профессионалы.
Профессионалы, конечно, должны оценивать труд учителя, безусловно, потому что, мне кажется, лучше профессионалов никто не сможет оценить труд учителя. Как же без учителя оценивать труд учителя?
А вот чиновники рассматривают этот национальный проект как азартную игру, вроде телевизионного «Поля чудес». Так считает и директор департамента образования Сергей Наумов.
Прямой конкурс и по школам, и по педагогам. Это конкурсная система отбора. Вы выиграете в конкурсе или не выиграете?
Учителя же заявляют, что для пользы дела лучше бы всем прибавили бы хотя бы понемногу. Каждый должен получать по труду. Об этом говорят учителя Ольга Березкина и Елена Герасимова.
Целесообразнее было бы эту премию распределить или дать группе учителям.
Ну, денежный вопрос вообще очень щекотливый в нашей стране. Каждый должен получать по своим затратам.
Директор 30-й школы Лора Антонова считает, что национальный проект в области образования недостаточно продуманная идея, и выделяемые деньги на нее не так велики, как это нужно для поддержки каждой школы.
Любая, даже самая лучшая идея, не продуманная в деталях, обречена на неуспех. Чем больше деталей, вот ее надо продумать. Ну, а с другой стороны, что такое миллион? Это не так уж и много. Ну, компьютерный класс. Школы должны все иметь поддержку.
Для Радио Свобода Олег Родин, Нижний Новгород.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Самарские дольщики провели 19 февраля митинг протеста. На площадь имени Куйбышева пришло более 3000 человек. Большинство участников митинга – дольщики, доверившие свои средства строительным компаниям, говорит Ольга Кизилова.
Все мы переживаем и очень надеемся. Кого-то найдут еще. Это надо разбираться сразу, на месте.
При правительстве Самарской области создана специальная рабочая группа для разрешения конфликтной ситуации между дольщиками и представителями строительных компаний. Возглавляет рабочую группу вице-губернатор Самарской области Сергей Сычев. Однако самарцы, доверившие строителям в общей сложности около 2 миллиардов рублей, не верят, что им удастся получить новые квартиры.
Ну там все равно, кто наверху сидит, все указания все равно будут выполнять. Тех, кто скажет сверху, что делать. Я говорю про парламентарии и все вышестоящие инстанции. Все решает деньги.
Сегодня для того, чтобы достроить 30 жилых домов, возводимых в рамках долевого строительства, необходимо более 3,5 миллиардов рублей, продолжает Виктор Кириллов.
Нет, особенно я не думаю, чтобы это коренным образом что-то решил. Ну, по крайней мере, наверное, хуже не будет. Какие-то дополнительные сведения появятся, будет более понятно. Может быть, какие-то меры на месте дальнейшие.
В отношении руководителей 10 строительных фирм, наиболее крупные из которых «Содействие», «Виктор С» и «Проспект Инвестстрой», сегодня возбуждены уголовные дела по обвинению в мошенничестве. Однако вернуть назад деньги обманутых дольщиков фирмы не могут, потому что по решению суда признаны банкротами. Многие самарцы, 2-3 года назад заключая договор о долевом строительстве жилья, воспринимали как определенную гарантию информацию о том, что проект будущего дома согласован с мэрией. Дополнительную уверенность давала подпись мэра Георгия Лиманского, поделилась Ольга Нестеренко.
Мы договор заключали после его подписи, когда он ставил подпись. И купились на то, что заказчик департамент. А он с экрана телевизора обвиняет нас, Это мы, дольщики, вина. Это он подписывал, а мы после него ставили свои подписи и заключали договора.
Продолжает Алексей Пастухов.
Вот простой вопрос для прокуратуры. Вопрос к господину Лиманскому. Как он мог выделить 16 строительных площадок для строительства жилья, не курируя эти вопросы?
Сегодня более 7 тысяч самарцев объединены в ассоциацию обманутых дольщиков. Многие люди говорят, что существующий закон о долевом строительстве нуждается в доработке, рассказывает Олег Куликов.
Необходимо внести поправки в закон об участии в долевом строительстве, позволяющие по упрощенной схеме зарегистрировать договоры долевого участия, заключенные до 1 апреля 2005 года.
Участники митинга приняли решение направить в Москву специальную делегацию, поручив ей встретиться с президентом Владимиром Путиным, чтобы просить президента помочь обманутым дольщикам. Одна из участниц будущей делегации, Анна Ефимова, сегодня живет в гараже. Надеясь год назад построить себе новую квартиру, женщина продала старое жилье.
Будем сидеть там на крыльце, где угодно, но будем добиваться. Я деньги эти не воровала. Мои законные деньги, которые я внесла за квартиру. Я хочу жить в этой квартире. А те, кто воровал, пусть те беспокоятся об этом. И хотим, чтобы власть наша помогла нам. Почему такие законы изданы? Что никто ни за что не отвечает.
Самарские дольщики не теряют надежды на решение своих проблем. Ассоциация обманутых дольщиков планирует начать издание специальной газеты, в которой будут обсуждаться актуальные проблемы долевого строительства. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Подмосковье, Вера Володина. Оставшиеся без земли, но со свидетельствами на земельные паи, бывшие колхозники бывшего колхоза имени Ленина рядом с Лыткарино на днях получили ответы на свои жалобы из Генеральной прокуратуры и Счетной палаты. В последнюю они писали еще и потому, что вместе с бывшей колхозной землей нынешние хозяева прихватили часть земель, находящихся в государственной собственности. Счетная палата начала проверку. Сколько за последние 3 года пайщиками обанкротившегося колхоза написано писем и жалоб, и кому только не сосчитать. Но все ответы, даже из администрации президента, возвращались в Лыткаринскую прокуратуру, которая как раз и отказывалась возбудить уголовное дело по фактам нарушения прав земельных пайщиков. Теперь Генеральная прокуратура поручила прокуратуре Московской области разобраться все-таки, что там произошло с землей. Под контролем Генпрокуратуры дело передано Главному следственному управлению ГУВД Московской области. Граждане пока воодушевлены такой реакцией, ведь знают, что правда и факты на их стороне. Кроме всего, есть даже свидетельские показания специалистов земельного комитета, что никаких операций и оформлений с этой землей не проводилось. Но почему-то новые хозяева благополучно прошли регистрационную палату. В знак протеста против бездействия Лыткаринской прокуратуры граждане в конце прошлого года 2 раза проводили пикеты. И именно после последнего пикета в декабре были вынуждены вновь обратиться в Генпрокуратуру, теперь с заявлением, что милицейское руководство оказывает давление на их юриста. Адвокат Павел Наумкин стал для пайщиков правозащитником, когда его собственная супруга, тоже пайщица, обнаружила, что ее обманули. Тогда и другие объединились с целью вернуть свои права на землю. И вот перед Новым годом заместитель начальника ОВД Лыткарина майор Анатолий Гордеев вдруг приглашает адвоката Павла Наумкина на некую беседу. Сначала расспрашивал, на каком основании тот защищает пайщиков, потом намекнул, что есть некое заявление анонима, по которому с ним еще отдельно побеседуют, рассказывает Павел Наумкин.
Все это было крайне странно. Все-таки мы живем в стране, где существует конституция, существуют определенные законы. На мое недоумение и, в общем-то, вопросы, а почему вообще вот мне задают такие вопросы, мне было сказано, что это есть только предварительная беседа. Что основная беседа, по-видимому, еще впереди, когда на меня будет подано соответствующее заявление.
Впрочем, судя по дальнейшему ходу беседы, речь шла не о требованиях закона, а скорее о требованиях какого-то вышестоящего лица.
В конце концов, говорит, я с вами встречался совсем не для этого, но вы же меня понимаете, что мое руководство дало мне указание провести с вами беседу и выяснить, а планируются ли еще какие-нибудь общественные мероприятия у нас в городе или по Московской области. Этот вопрос также был задан не совсем корректно и, наверное, не по адресу. Почему мы должны отчитываться перед нашей милицией, что и когда мы планируем сделать? Данные требования не укладываются в рамки тех обязанностей служебных, которые возлагает закон на органы внутренних дел. Я могу их вполне рассматривать как угрозу личной безопасности, как давление на представителей, защитников общественных интересов, которые все-таки пытаются, в отличие от многих государственных органов, защитить то немногое, что еще осталось у нашего народа.
В милицейском кабинете Павел Наумкин был один. Девятерых пайщиков на эту беседу не допустили. Ожидавшие его на улице люди, конечно же, узнали о сути состоявшегося только что разговора, оценили это как запугивание и, хотя с трудом, их сначала не пускали в кабинет, но заставили майора выслушать их точку зрения.
Они вернулись. Он их не хотел принимать. В итоге он был вынужден принять. Они ему рассказали все-таки, какое у нас дело, что мы судимся уже 3 года, что мы добиваемся защиты своих прав во всех правовых инстанциях Российской Федерации. Но почему вдруг рождаются такие неправомерные требования? То есть у всех сложилось впечатление, что соответствующие заинтересованные лица просто решили таким образом лишить граждан тех, наверное, немногочисленных их представителей, которые пытаются их объединить, чтобы достичь общих полезных интересов.
Но ни Павел, ни его клиенты не испугались, решили жаловаться. Так и появилась в Генпрокуратуре жалоба от 160 пайщиков. Правда, это ведомство посчитало доводы о запугивании адвоката неубедительными, поскольку были только слова, а не действия. Но, может быть, пока для пайщиков главнее, что расследование началось. И поскольку Генеральная прокуратура Российской Федерации пообещала пайщикам осуществлять контроль за его ходом, граждане надеются, что теперь-то Лыткаринская милиция не будет по просьбе неких вышестоящих лиц вызывать правозащитника для таких вот профилактических бесед. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
В эфире Псков, Анна Липина. Каждый квартиросъемщик или собственник жилья еще до получения новых квитанций за квартплату примерно представлял себе, какие суммы там увидит. Однако среди жителей небольшого поселка Пыталово в Псковской области цифры, обозначенные в квитанциях оплаты жилищно-коммунальных услуг за январь, вызвали настоящий переполох. Недовольные жители собрались у здания районной администрации. Требование одно – объяснить, почему в маленьком Пыталово люди платят чуть ли не на порядок больше, чем в областном центре. Для пенсионерки Тамары Казаковой сумма оплаты за ее однокомнатную квартиру превышает размер ее пенсии. Тамара Казакова показывает квитанции. В прошлом году за коммунальные услуги она платила меньше 1000 рублей. Январская оплата составила почти 3000 рублей, а пенсия у женщины всего 2500.
Все дороже, так говорят. Прибавился и газ дороже, и свет, и все дороже.
Почему в маленьком Пыталово цены на жилищно-коммунальные услуги выше, чем в Пскове? Этот вопрос жители поселка адресовали чиновникам районной администрации. Между тем, за почти двухчасовое стояние на морозе к людям никто не вышел. А по телефону в администрации ответили, что реформа ЖКХ проводит не район. Реформа федеральная. И насколько поднимать цены, определяют теперь муниципалитеты. Правительство установило для регионов только предел допустимых тарифов – не больше 20%. Как объяснил начальник управления социального развития области Федор Каханов,
право обеспечивать жилищно-коммунальными услугами жителей, оно принадлежит по 131 закону местным органам власти. Соответственно, если они не нарушают государственные стандарты, то повода для вмешательства в их дела всех остальной страны оснований нет. В данном случае в Пыталове тарифы и платы населения, которые страна ограничила, вы знаете, вышли законы, они уложились в эти цифры, значит, не нарушили.
В районном центре Пыталова, в отличие от областного центра Пскова, с января платят 100%. Причем сами тарифы увеличились еще на 12%. Но причина таких высоких сумм в квитанциях оплаты за ЖКУ для жителей Пыталова вовсе не в этом. В большинстве домов жильцы установили счетчики теплоучета. Сколько потребили, столько и платят. В январские морозы котельные в районе работали в усиленном режиме, причем на дорогостоящем топливе, ведь котельные в районе работают не на газе, а на мазуте. Вот и получило население за оплату тепла фантастические суммы – 1500 в однокомнатной квартире с человека. Между тем, в Комитете по экономике администрации района утверждают, что оснований для паники, а тем более пикетов, нет. Надо не митинговать, а срочно оформлять субсидию.
Перед тем, как выходить на какие-то пикеты и акции, легче сначала прийти и понять, что субсидия – это та реальная помощь государства, которая доходит до каждого человека.
Между тем, о порядке предоставления субсидий, впрочем, как и о своем праве на государственную помощь, большинство жителей райцентра не знали. На субсидии в Пыталово могут претендовать практически все семьи, а получают только 700 человек. Среди них и сами чиновники. Недавно воспользовалась субсидией специалист территориального управления социальной защиты населения Евгения Смирнова.
Это, конечно, выход из положения, потому что платить такие суммы – это вообще нереально.
В феврале за субсидиями обратились еще 100 жителей райцентра Пыталово. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире Ульяновск, Сергей Гогин. Пенсионерка Людмила Кочкина за прошлый год задолжала городу за жилищно-коммунальные услуги более 21 тысячи рублей. Она пришла в единорасчетно-кассовый центр с просьбой дать ей рассрочку платежа. В беседе с работником ЕРКЦ Юлией Аридовой пенсионерка объясняет, почему образовалась такая задолженность.
Во-первых, дочь замуж выдала, но не успел порадоваться, она через полгода вдовой остался, вдвоем пришли, сидели на одну мою пенсию. Дед не мог нигде устроиться на работу, а сыну был только 10 класс заканчивал. А у него обе почки ненормально вышли. Два раза лежал в больнице.
У нас лечение платное было.
А что у нас сейчас бесплатное? Шприцы и то платили. Один укол – 600 рублей. Вот я и улипла.
Под диктовку Юлии Аридовой пенсионерка Кочкина пишет заявление о предоставлении ей рассрочки платежа. Это заявление будет рассматривать недавно созданная городская комиссия, которая уполномочена давать обратившимся в нее горожанам рассрочку для погашения долгов за коммунальные услуги. На своем первом заседании комиссия рассмотрела 17 заявлений. Заявители задолжали от 4 до 30 с лишним тысяч рублей. Все заявления были удовлетворены. Люди получили рассрочку от 3 до 12 месяцев. Некоторым простили пени, хотя это означает убыток для городского бюджета. Некоторым предоставят материальную помощь из средств Комитета соцзащиты. Другим предложили оформить жилищную субсидию. О том, чтобы простить долг, речи не идет. В итоге человек подписывает с комиссией соглашение о реструктуризации, обязуется вносить текущую плату и определенную сумму в уплату долга. Региональный информационный центр, организация, которая аккумулирует коммунальные платежи, рассчитывается с поставщиками услуг. Директор ульяновского филиала этой организации Виктор Сакун говорит, что главная задача комиссии – выявить причину возникновения задолженности за коммунальные услуги.
То есть, либо человек болел, либо у него в семье произошел несчастный случай, либо он попал в ситуацию ввиду потери работы, либо потери своей трудоспособности. Он отчаялся и считает, что все, я больше ее не погашу, и будь что будет. Вот для этого и была создана эта комиссия, для того, чтобы понять человека, предложить варианты. И вот как только народ почувствовал, и в средствах массовой информации прошло, что да, комиссия действительно заработала. И уже буквально после первого заседания в течение 2 дней 19 заявлений поступило.
Юлия Аридова, секретарь комиссии по рассрочке платежей, зачитывает для меня одно из типичных заявлений, рассмотренных комиссией.
От Галиуллиной Эльвиры Фаридовны. Заявление. Я проживаю с семьей 4 человека в двухкомнатной квартире. Долг по оплате ЖКУ образовался в связи с тем, что я являюсь матерью-одиночкой. Являюсь также инвалидом 3-й группы. Семья находится в крайне затруднительном материальном положении.
Эльвира Галиуллина получила годовую рассрочку своего 27-тысячного долга. Пени ей простили. Но сумеет ли она вернуть долг, учитывая ее обстоятельства?
Сейчас, например, вместе с моей льготой за квартплату нужно платить 1100. Это без света, без всего. У меня такой возможности нет. Они дали мне рассрочку на год, и мы посчитали, погашать текущие и плюс погашать задолженность, нужно мне почти 3500 в месяц отдавать. Доход получается 1900 моих и вот 3800 маминых. Дело в том, что я не могу найти работу, меня никуда, во-первых, не берут из-за того, что у меня сейчас после родов ухудшилось состояние здоровья. И кроме того, никто не берет меня из-за того, что у меня маленький ребенок, а с долгом, я не знаю, может быть, мне удастся устроиться на работу и взять кредит. Я не отрицаю того, что надо платить.
Люди, которые обращаются в комиссию по реструктуризации, это, как правило, бедные и совестливые люди, испытывающие дискомфорт от того, что не смогли вовремя заплатить за квартиру. Кого-то напугало уведомление управляющей компании о том, что в случае неуплаты их отселят в неблагоустроенное жилье. Впрочем, самые сознательные должники могут получить утешительный приз. 5 человек, которые в феврале погасят самую крупную задолженность, к 8 марта получат от города приз. Бытовую технику. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушали «Корреспондентский час» Радио Свобода. Продюсер Олег Львов, редактор программы Владимир Абарбаны.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Палестинское правительство фактически становится террористическим правительством.
Русский авангард – это целый мир, доселе малоизвестный испанцам.
При облете острова Рюген группы тележурналистов были обнаружены сотни мертвых птиц.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны извлечь тела всех погибших.
На Гродненском вокзале к журналисту подошли сотрудники белорусских спецслужб в Таском.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио «Свобода».